Ну что же, дорогие друзья, добрейший вам день, если можно так сказать, потому что день непростой, хотя когда в последний раз не были простыми, уже не вспомнишь. Вы слушаете Вести ФМ, полный контакт, смотрите нас на Соловьев Лайф на Ютубе, выходите, ставьте лайки и, напоминаю, телеграм-канал Соловьев, и сейчас у нас есть уникальная возможность побеседовать со свидетелем исторических событий. На связи специальный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов. А телеграм-канал Богданов – это просто потрясающий источник свежей, глубокой, интереснейшей информации о том, что сейчас происходит в США. Валентин, приветствую.
Доброе утро, Владимир. Спасибо за добрую оценку.
Валентин, я всего лишь справедлив. Вы знаете, я с большой тревогой и разместил у себя, и посмотрел на цену всех этих волнений. Потому что вот сейчас, я даже не говорю о расизме, который пошел наоборот, о том, что в свободной зоне Сиэтла теперь публикуют справки для нечерных фотографов. То есть вообще так, все наоборот. Не черные фотографы. То есть это вообще вдуматься. Вот я показываю нашим уважаемым зрителям, как выглядят дорогие не черные фотографы перед тем, как фотографировать и так далее. Но скоро будут писать, что белым и собакам вход воспрещен. Но и это не самое страшное. Самое страшное — это вот карта распространения ковида. Штаты США бьют собственные рекорды по COVID-19, пишет ABC News. И это, конечно, очень печально. То есть число новых заражений растет в 22 штатах. И Пуэрто-Рико, и Аризона, и Техас. Рекордное число госпитализаций. Что происходит в штатах? Какова ситуация сейчас? Идут ли волнения на спад? Валентин, мы все внимание.
Да, Владимир, ну...
И мы пытаемся набрать заново. Так бывает. Связь через океан. Я помню, как раньше надо было еще заказывать телефонные разговоры. Но это было далекое советское время. И как приходилось там кричать в эту телефонную трубку. И был известный анекдот, когда там проходит человек, и там иностранец слышит, как на Тверской открыты окна, и оттуда крик: «Алло, алло, Пенза!» И он говорит: «Что происходит?» Он говорит: «Да по телефону с Пензы говорит». Нет, он говорит, с Пензы говорит, а что, по телефону нельзя, надо докричаться. Валентин, связь сорвалась, теперь восстановилась. Весь внимание.
Связь сорвалась, да. Мы находимся в Атланте, где произошло убийство, очередное убийство чернокожего Рейшарда Брукса. Надо сказать, что, конечно, нашлись сразу те в Америке, кто это убийство хотел сделать второй истории Джорджа Флойда. Мы все знаем, например, что полиция Атланты сейчас разыскивает поджигательницу, обещая $10,000 тому, кто предоставит информацию о женщине, на лице которой была маска, которая была вся одета в черное. Она бросила что-то вроде бутылки с зажигательной смесью в тот самый ресторанчик «Вендис», закусочную, который пылал, и кадры эти обошли опять всю страну и весь мир, и все подумали, что это будет второй Миннеаполис, но второго Миннеаполиса не случилось, и во многом потому, что в этот раз на опережение сработали полицейские американские, ну, они опубликовали полностью видеозапись, надо сказать, что это беспрецедентная совершенно история, до этого часто мелькали фрагменты вот этих нательных камер, у них тоже есть одна определенная история, как эти нательные камеры появились, это предыдущая волна убийства тоже чернокожих полицейскими, она вот сподвигла американскую полицию оснащать офицеров своих вот такими камерами. И вот то, что мы увидели в случае Джорджа, Рейшарда Брукса, убитого здесь в Атланте, оно, ну, однозначно дало понять всем, даже потенциальным его защитникам, насколько адекватно действовали американские полицейские в данной ситуации, насколько, ну, в общем, уязвима позиция защитников этого Рейшарда Брукса, которого, как я уже сказал, конечно, пытались приспособить к этому протесту. Очень показательный момент вчера у нас произошел во время съемки. Мы приехали на это место, это район компактного проживания афроамериканцев, чернокожих. Такая, видимо, была точка, ну, сбора местной молодежи. И вчера вот эта молодежь под вечер нахлынула туда, приехала туда колонна, люди вышли, такой происходил спонтанный протест, но на что я обратил внимание? У толпы явно был заводила. Это был молодой человек с крашенными в розовый цвет волосами, с все тем же зонтиком, с которым ходят сторонники Антифа. Их очень легко узнать, члены этой, в общем-то, экстремистской организации, которую Трамп вообще предлагает назвать террористической. И больше всех он мешал и мешал нам снимать. То есть вот эти ребята черные, они пытались высказаться, у них были какие-то осмысленные суждения. Да, это, ну, довольно уязвимые их позиции, но тем не менее они хотели сказать, что осмысленно. Этот человек просто провоцировал протест. Да, и именно эти люди сейчас находятся как раз вот в этой автономной зоне Сиэтла. Они, кстати, там переименовались, это теперь государство называется, как они его называют, государство называется не ЧЕЗ, а ЧОП. ЧОП это значит, ну, что-то вроде там имеется вот та же семантика, что и «оккупай», то есть это провели такую параллель. В общем, там вот как раз они и являются главными заводилами эти экстремистские организации, прежде всего «Антифа». Кто говорит, что там «Антифа» нет, это полное вранье. Мы видели сами исписанные стены, исписанные фанерные щиты, которыми прикрыты витрины, их слоганами, их символикой. И эти люди совершенно не собираются покидать эту зону. Понятно, что там местная мэр играет какую-то очень странную игру. И, в общем, как многие говорят, что, наверное, она в итоге в эту игру доиграется, потому что сами они нисколько не хотят ни с кем считаться, сами они вообще считают себя там независимым от Соединенных Штатов государством, утверждают какие-то свои законы. Но и ситуация, она очень зыбкая. То есть, когда ты туда заходишь, в какой-то момент они довольно позитивно относятся, кстати говоря, к иностранной прессе, терпеть не могут. Они там в равной, кстати говоря, степени и CNN, и Fox. То есть для них вообще нет, не существует американского истеблишмента. И понятно, что демократы используют этот протест против Трампа, потому что, в общем, по большому счету управлять этими людьми нельзя. Они очень радикальны, их повестка, она совершенно противоречит любым, ну, таким рамкам американской политики, какой мы ее знаем. Это люди неуправляемые, это энергия протеста в чистом виде, и куда она может быть направлена, и как она может быть направлена, это непредсказуемо. Но вот мы видим, например, что как они себя ведут по отношению к тем, кто не согласен с ними. То есть там начали строить утопию в чистом виде, там сразу начали преследовать инакомыслящих, буквально вот в случае последних там двух суток, когда сначала туда зашел христианский проповедник, они его начали душить. Потом пришла группа патриотов с американскими флагами, они начали ломать эти американские флаги и выкидывать их. Кто там своей рукой утверждает этот протест, это рэпер, хип-хоп-исполнитель, который ходит с автоматом Калашникова. Есть информация, что вроде как он привлекался в свое время за сутенерство, этот человек, и вот он там, там забодило и заправило. Ну, они любят очень гордиться, они любят показывать вот эти картинки изобилия, полные прилавки выпечки, какие-то овощи, которые они там выращивают, что, дескать, это вот, вот как у них там все правильно организовано, все бесплатно, такой коммунизм в отдельно взятых шести кварталах Сиэтла. Ну, опять же, очень показательно, как там чувствует себя местный бизнес. Закрылись почти все бизнесы, которые там внутри были, ничего не работает, ну, то есть они обложили дань, обложили, устраивают такую протразверстку на этом капиталистском холме. И у меня так получилось, живут знакомые, знакомые знакомых живут вот на территории, они оказались на территории этих кварталов, русскоязычные люди, и они говорят, что в первый день их вообще не пускали домой. То есть они не могли попасть внутрь своей квартиры. Их остановили, требовали с них, чтобы они показали свои удостоверения личности, то есть чуть ли не прописку, то есть ввели уже какую-то там карточную систему. Звонить куда-то бесполезно, полиция туда не приезжает, рядом находится пожарный участок. Пожарные боятся заходить туда, потому что нет охраны полиции. Но, в общем, заигрывание вот с этими радикалами, оно, естественно, ни к чему хорошему не приведет, потому что вообще размывается сама система, на которой, в общем, держится эта страна. Как бы кто ни говорил о великой демократии американской, по большому счету здесь во многом скелет этой системы – это пенитенциарная система и это полиция. Если вы разгоняете полицию, если вы разгоняете закон в том виде, в котором он утверждается здесь в Соединенных Штатах, ждите больших проблем. Ну и вот характерно, что сейчас, например, говорят аналитики и эксперты телеканала Fox, консервативного, естественно, телеканала, они приводят очень интересную параллель. Мы все помним вот это движение МИТУ, мы все помним, да, как осуществлялось преследование, как гонялись за Вайнштейном и так далее. Как только дело дошло до Джо Байдена, как только появилась женщина по имени Тара Рид, которая вспомнила, когда она была, сразу замолчали. Теперь говорят, что, скорее всего, произойдет то же самое. Как только эти левые радикалы или анархисты доберутся до кого-то значимого, доберутся до кого-то из демократического истеблишмента, сразу наступит отрезвление. Но пока их выгодно использовать. Пока выгодно использовать это антифа. Пока, в общем-то, как говорили основоположники, испытывают неудовольствие при виде организованных масс. Ну да, вот чернокожие – это такие неорганизованные массы. Ну, подсунем им провокаторов из антифа, которые направят их пожечь кварталы, как это было в Миннеаполисе. Ведь главное же в Америке что? Это телевизионная картинка. Рядом, как всегда, окажется вертолет с камерой CNN, рядом окажутся съемочные группы, которые все это заснимут, потом покажут, и смотрите, дорогие избиратели, предвыборный год, вот в каком состоянии пребывает страна, вот до чего страну довел Дональд Трамп. Очень, кстати говоря, сейчас он взвешенно действует, американский президент, он старательно отстраняется от этой повестки, повторяя одну и ту же семантическую смысловую конструкцию. Я президент закона и порядка. То есть он, не вступая с ними в дискуссию, он говорит, что закон и порядок должен утверждаться, и если такие вольнодумцы или люди, которые не понимают и не несут ответственности, как губернатор штата Вашингтон или мэр этого города, этого не сделают, рано или поздно Трамп, конечно, в это вмешается. Но пока он этого не хочет делать, потому что демократы, понятное дело, играют в свою игру. То есть любой ход сейчас будет направлен против него. Если он не вмешается, его будут объявлять слабым. Если он вмешается, то это повторится ситуация, которую мы видели очень хорошо в Киеве. Будут кричать: они же дети, кого же вы тронули, кого же вы разогнали, они никому не мешали. Ну вот примерно такая сейчас ситуация, и, конечно,
все... Ну, надо отметить, что Трамп довольно жестко высказывается и по поводу губернатора Сиэтла, и мэра Сиэтла. Мы можем показать его там выступление на эту тему. Давайте сейчас покажем и дадим послушать.
Week on Seattle, that if the mayor of Seattle, the governor of Washington, didn't take steps to end the occupation of the Capitol Hill neighborhood, you would step in and you would do something. 100%. They still haven't ended it. They're negotiating. Are you considering taking action?
You know, they're negotiating garbage removal. These people have taken over a vast part, a major part, a very good part of a place called Seattle. Seattle's big stuff. That's a major city. And we have a governor who's a stiff, and we have a mayor who said, oh, this is going to be a love fest. And by the way, these are violent people that took it over. These are not people that are nice people. I saw her on your network today, John. I saw what went on with the hitting and the punching and the beating and all the other things going on in Seattle. And you have a governor that doesn't do a damn thing about it. And you have a mayor that doesn't know she's alive. She's talking about it's going to be a love fest this summer. Now, if they don't do the job, I'll do the job. And I've already spoken to the attorney general about it. But if they don't do the job, we will do the job.
What can you do?
About 10 different things.
Значит, Трампу сказали, а что типа происходит? Он говорит, да в Сиэтле происходят ужасные вещи. Губернатор ничего не делает, вообще непонятно, где мэр. Они взяли, захватили эти жестокие люди, люди, склонные к насилию, violent people. Они захватили большую часть Сиэтла. Сиэтла – это важный город. И что происходит? Да ничего не происходит. Они говорили, что это будет фестиваль любви. Какой фестиваль любви? Они там совершают ужасные вещи. И мы не позволим это делать. И спрашивают, я уже это обсуждаю с генеральным прокурором. И на вопрос, а что вы можете сделать, он говорит, да, порядка 10 разных вещей. Хочу напомнить, что в Сиэтле на 300% выросли преступления, и то, что там происходит, действительно, изнасилование и все прочее, совершенно ужасающе. Вчера Саня из Флориды разоблачил сборы по $10. На самом деле деньги уходят на кандидатов от Демократической палаты. Ну, Саня из Флориды отличный парень. Мы его, может быть, вечером выведем. Валентин, но так что Трамп дает понять, что не обязательно даже привлекать байкеров. Туда же поехало несколько байкерских группировок, чтобы вернуть Сиэтл Америке. Но ясно, что Трамп готовит свой ответный ход, но пытается это сделать тогда, когда и общественное мнение будет уже на его стороне. И когда можно будет показать истинное лицо Демократической партии, которая, конечно, сейчас себя ведет очень странно. То есть она никак не может определиться. Валентин, к вам не пристают, потому что вы белый и из России. То есть от вас не требуют, чтобы вы покаялись, встали на колено, осознали и дали $10 ближайшему черному, как это требует в Сиэтле?
К счастью, такого еще до такого не дошло. На самом деле, вот у этих ребят, у них такое, в общем, всегда удивленное отношение, когда они слышат, что мы из России, но они реагируют, понятное дело, на наш микрофон синий, где крупно написано «Россия», это уже привлекает внимание. Но, например, вчера я могу сказать, да, у нас был в Атланте определенный эпизод, мы припарковали свой автомобиль чуть подальше от того места, где вот стояла эта сгоревшая закусочная, пошли снимать, и когда возвращались назад, к нам подошли несколько черных ребят, и разговор завязался в таком ключе, что не хотим ли мы приобрести сделанное ими видео на мобильный телефон. Вот они хотят его продать. Это было очень-очень... Да, это было... Дальше разговор пошел в таком странном ключе, что являемся ли мы какими-то русскими шпионами. Ну, понятно, что это своего рода троллинг, может быть, но неприятный в этих обстоятельствах, когда ты находишься в 12 час ночи в районе, где, в общем, компактно проживают чернокожие, ты не очень понимаешь, что от этих людей ожидать. Ну, конечно, какой-то опыт проживания здесь и работы в Соединенных Штатах, он помогает, в общем, эту ситуацию удалось смекшировать и разрешить, в общем, в нашу пользу.
Да разрулить уж, чего уж там. Давайте уж.
Да, разрулили, можно так, да, можно сказать и так. Вот. А что касается Сиэтла, там вообще очень непростая обстановка. Ты вообще не знаешь, с кем ты разговариваешь. То очень, очень часто, ну, надо понимать вообще, вот я просто хочу сказать два слова по поводу самого вообще вот этого места, да, этого капиталистского холма, что он вообще из себя представляет. Ну, последние годы это место называли ЛГБТ-столицей Соединенных Штатов. То есть они перехватили...
Они отобрали этот титул у Сан-Франциско.
Отобрали у Сан-Франциско, да. Публика там всегда была та еще, в общем-то. Это, ну, такая совсем полузаконная или уже за гранью закона клубная жизнь. Наркотики. Вот вчера, например, были какие-то кадры оттуда, тоже много поступает оттуда всякого видео, что человек в коматозном состоянии буквально пришлось эвакуировать. То есть, видите, как вроде как они независимые, да, а вот когда кому-то плохо становится, обращаются за помощью, в общем, получается, к соседней вражеской стране Соединенные Штаты. Ну, то есть это такой инфантилизм, он абсолютно деструктивный, у них нет никакой повестки. Я еще на что обратил внимание, у нас в какой-то момент стали постить фотографию, там в Сиэтле есть памятник Ленину, который был привезен туда, выкуплен одним коллекционером, снести его пытались в свое время на территории Чехословакии, еще тогдашний человек выкупил. И вот стали постить, дескать, эти люди, левые идеи, вот они собрались там у памятника Ленина. Никому памятнику Ленина они туда не ходили. Это старая фотография, там, 6-летней давности.
В общем, да. Совершенно... Но все равно красиво.
Да, красиво, но просто...
Просто о другом.
Да, не надо их представлять людьми, которые там борются за какую-то там большую...
Нет, там даже не близко.
Собираются там в основном анархистски настроенные ребята, которые, в общем, конечно, действуют по принципу «день прожили и ладно». С другой стороны, само собой, это и реакция вообще на происходящие в Соединенных Штатах события. Я разговаривал с одним из этих
париков. Валентин, не успеваем, к сожалению. И да. Что он сказал?
И он сказал, что мы здесь, но потому что страна погрузилась в серьезный экономический кризис. Это я вспоминаю вот вашу любимую героиню, которая там в ТикТоке рассказывал.
Так вот, да, это, да, 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 как здесь, хорошо в Штатах.
Здесь, да, princess. Вот мы здесь, потому что так хорошо в Штатах, потому что нет работы.
Теперь нет денег, она об этом
это молодежь.
Не да, рассказывает. Валентин Богданов из США, телеграм-канал Богданов. Подписывайтесь, обязательно читайте Валентина. Телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайф на Ютьюбе. Вы слушаете «Полный контакт» на Вести ФМ. Показываем вам прекрасную Москву и следующие. Дорогой друг мой Ильяс Меркурий уже находится в нашем эфире. Напомню, вы можете подписаться. Телеграм-канал Меркурий, телеграм-канал Соловьев, и вы нас смотрите на Соловьев Лайф на Ютьюбе. Выходите, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Ну и, конечно, слушайте Вести ФМ программы «Полный контакт». Ильяс, я специально не трогал тему, в которой ты у нас главный специалист, потому что ты же у нас исследователь жизни этих насекомых. Поэтому передаю тебе слово, тем более у тебя микрофон такой мощный, красивый, лучше, чем у меня, кстати. Профессиональный, молодец.
Не знаю, надо посмотреть и твой микрофон. Я в этом сомневаюсь. Все-таки, сколько бы ты ни ругал в каждом эфире, технари у тебя хорошие. Но мне кажется, Соловьев нас немножко так дурит. Вот есть такая вот тема, то есть начинается эфир. Я не знаю, что с вами делать, я знаю. Там то, сё, я думаю, так будет. И поэтому я первые 5 минут пропускаю. Сразу это 5-минутка технарей. Можно уходить, там, подготовить кофе, возвращаться. А Рудольф уже переключится там, на Навального. Так что я сегодня, кстати, в черной майке, чтобы мы как-то совпадали. Да. До Навального я хочу сказать следующее. Хочу поздравить организацию «Голос», если бы она еще существовала. Ей исполнилось бы там 13 июня 20 лет. Почему я об этом говорю? У нас очень скоро голосование по поправкам в Конституцию. Не за поправки в Конституцию, как нам либерал говорит, а по поправкам. А там человек решает за или против. Это так надо уточнить. Потому что либерата начинает вот эту вот историю НЛПшную нам продвигать. Это неправильно. Так вот, и «Голос» уже условно сейчас попытается через там, свою там, лигу избирателей и так далее заниматься своим обычным делом. Обычное дело – это фейкометство. Да. Я просто в 9 выпускаю ролик на своем канале в YouTube, потому что общественность должна понимать, кто такие эти товарищи. Мы-то уже давно за ними наблюдаем. Просто все забыли, что они напрямую финансируются американским правительством. Прямо в лобовую. Вначале они получали какие-то там копейки, там, $1 миллион, 250 тысяч, потом они дошли там до 3, суммарно они как-то дошли там еще до 5 миллионов, то есть жизнь там прекрасна. Мельконянс там хорошо зарабатывал в свое время, там бухгалтера и так далее, то есть менеджмент «Голоса» прекрасно зарабатывал, все это строится на волонтерах, как мы понимаем, что волонтеры получают 0 рублей, 0 копеек, и в итоге в 3 раза они были замечены так в грубых нарушениях. Например, там, в выборах во Владимирской области просто треть – это просто фейк. Была публикация по поводу там, Кемеровской области, вот просто 6-летней давности. Вот на Дальнем Востоке выборы, когда были, тоже огромное количество фейков. Они просто не проверяют, тупо все ставят. И все, и это все за деньги американского налогоплательщика. Так вот, в 9 я публикую в YouTube, пусть они, вот это мои поздравления им, чтобы мы не забывали, и не они про нас не забывали, чтобы мы за ними следим. Теперь у нас наш Алекс. Алекс сегодня проснулся очень рано. Это важно понимать. То есть Алексей Анатольевич сегодня проснулся где-то там часов там, в 7. Обычно он пишет свои твиты там, позже, возмущенные и так далее. По сетевому поведению можно понять, что он нервничает. Нервничает, сейчас к этому нервозному поведению подключаются еще его сотрудники. Один известный правый радикал Пахомов вчера бегал с камерой и с этим мальчиком-журналистом смешным за кем-то у офиса и так далее. То есть они все нервничают. Нервничают почему? Потому что прилетело вчера Алексею Анатольевичу за дело, за ветерана Великой Отечественной войны. Вот у вас крутится реклама, что за тех, кто за нас там и так далее, да. И тому подобное. Вот крутим так. А вот на деле что у нас происходит? Мы ждали долгое время, пока соберут материал, его вот так внятно сформулируют в юридическом плане и предъявят этому товарищу. Параллельно в обществе начинает нагнетаться, ну, вот эта атмосфера, потому что люди как-то не понимают, как так можно. Может быть, мы в 2020 году, уже после коронавируса, уже после всего, что происходило в мире, может быть, уже и ультраправые идеи не столь опасны для России, или неонацизм вроде как там давайте обсудим, или там власовцев, их вооруженных группировок давайте помилуем. Может быть, что-то поменялось, то есть надо, ну давайте обсудим, а не предлагать, давайте обсудим. Ну, может, стариков уже можно оскорблять, и не просто стариков, а стариков символов, они же символ. Ну, это не просто так, дедушка идет. Дедушек много. Вот, знаешь, все, что старше 70, тоже дедушки. Не в обиду сказано там людям. Ну, может быть, это так.
Да че, я уже дедушка, у меня ровно четверо внуков.
Это не считается. Не-не-не. В современном мире, во-первых, мы стареем гораздо позже. Я хочу сказать, не надо, не время понтоваться, Владимир Рудольфович, сколько там детей и внуков. Не всем так повезло. Люди слушают, там, а то начнут, вот, он может себе позволить, а мы тут пока боремся с режимом. Да, вот поэтому нас не будет, а там потомков у Соловьева будет больше и так далее. Я могу развивать эту тему до бесконечности. Так вот, может быть, уже пришло время уже как-то, ну, сесть за один стол с фашистами, с неонацистами, ну, поговорить, ну, по душам. Ну, спросить, вот, например, если они победят, они из меня что сделают? Какой там торшер или там какую-то мебель или, не знаю, там обувь, сумку, мыло, я не знаю. Это надо обсуждать. Дело в том, что мы перешли в эту эпоху троллинга и вечного хихихаха, и мы теряем немножко фундамент под ногами. Вот он просто как-то вот уходит по сторонам. И мы этого не замечаем. Молодым нужно там ютубик, им нужны там, условно, там рэперы и так далее. То есть им работа уже не нужна. Они не чувствуют никакой безопасности, ну, никакой опасности от этих тенденций. И очень, очень важно, что и Навальный, и все его окружение, они создают новый виртуальный мир, где нет авторитетов вообще. Ни одного, ну, кроме самого Алексея Анатольевича. Все, что он говорит, это правильно. Нет никаких авторитетов. Учитель вышел и сказал, там, я вот считаю так, нет, халуй. Вышел ветеран, я вот воевал, так, нет, халуй. Все. Вчера я сказал, говорил в эфире, повторю и сегодня. Не мы устанавливаем теперь правила. Правила устанавливают такие, как Алексей Анатольевич Навальный. Правила следующие, если кто их не знает. Трогать детей можно. Можно. Стариков можно. Все можно. Не работать можно. Тратить и жить и в виртуальном мире быть одним, а в реальности подонком тоже можно. Вот что пропагандируется в широкие массы. Именно в широкие массы, потому что когда в прошлый раз завели уголовное дело по делу. Это какое у него было дело сейчас последнее? Еврошея, да. Вот Алексей Анатольевич еще был таким известным ЖЖшником-блогером. Несколько тысяч человек. Теперь аудитория, можно ее назвать уже спокойно, многомиллионной. И это уже совершенно другой человек. И поэтому он посчитал, что ему можно. Поэтому я не вижу другой причины. Утратил контакт с реальностью. Теперь правоохранительные органы. Куда смотрят? Всегда где-то в сетях обсуждают люди, что правоохранительные органы ждут некого сигнала там сверху, сбоку, снизу и так далее. Мне кажется, что пора уже новые тренды вводить, что правоохранителям не нужны сигналы.
Просто
у них есть закон.
Действует.
Да, есть закон, им не надо никаких, они не должны и они не принимают никаких политических решений. Политических последствий этих решений, да, это другая история. Но если есть закон, если есть правонарушение, если есть общественное возмущение, они должны действовать, они думают, ой, давайте вместо пятницы мы там, это дело подготовим на потом, ну через месяц, может попозже, а потом и срок давности, и до свидания. Ну а что тут делать? Это надо прекращать. Дело в том, что мы видим, к чему привело это все в Европе. У нас есть на кого смотреть. Они тоже так флиртовали слишком долго со субкультурами и с теми, кто считает себя угнетенными. Вот, собственно говоря, и все. Теперь что будет с Алексеем Анатольевичем? Не знаю. Я предполагаю, что судья, как и ФСИН, учитывая общественный резонанс, должны принять взвешенное решение. В моем понимании взвешенное решение, что человек, который находится под испытательным сроком, он должен как-то понять, что надо себя вести соответственно. Потому что либо у нас существует испытательный срок и закон, либо их нет. Я другого объяснения не,
ты имеешь в виду условный.
Не вижу. Да, у него условный, и он находится под испытательным сроком до 31 декабря 2020 года. Это очень важно понимать.
А как это работает? То есть, если он нарушает...
Очень просто. ФСИН обращается в суд с предложением изменения мер пресечения. И все, и он отправляется вот там, где он должен был находиться еще очень, очень давно. На срок, который у него был. Сколько у него там? 5? Значит, 5.
А, то есть, это как бы... Идешь по полной.
Ну да.
То есть не в том плане, что то, что ты ходил под условным, тебе засчитывается в отбывный срок.
Да нет, ну как он ходил под условным? Нет, он полетит сколько надо. У него есть срок условный. Он будет...
То есть он весь срок должен будет...
Отбыть. Теперь настоящим.
Да, то есть не хвост этого срока, а весь срок.
А какой хвост? Там нет хвоста.
Ну просто как можно было? Вот был вынесен приговор, вот все время, что у него... Условно он якобы отбывает, условно.
Но в данном случае можем считать, что пока он отбивал срок, он успел оскорбить уже всех и вся, оклеветать огромное количество людей, опубликовать и, кстати, потом не удалять все это у себя, тиражировать через свою эту, как их назвать, паству, секту, не знаю, там, друзей, там, сотрудников.
А почему это все паства и секта, а не террористическая организация нацистов, власовцев? Я, например, на мой взгляд, я вижу все признаки власовской организации, а власовцы – нацисты.
Ну, смотрите, вот то, что касается власовцев, мы считаем власовцев тех, кто условно сотрудничает с врагом, кто пришел там на танки к нам, правильно?
Нет, я считаю власовцами тем, которые поддерживают идеологию Власова. Я считаю тем, для кого герой Власов, нацистские преступники, которые себя с ними солидаризируют. Да, это... А это впрямую,
понятно.
Из разных штабов Навального. Да. И сам Навальный.
Да, их много. Дело в том, что, понимаете, им как раз вот эта вот праворадикальная идеология, она им близка.
Конечно.
Они не совсем понимают, что это такое. Они в корне не понимают, что это такое. Дело в том, что был один товарищ пойман как раз на этом преступлении. Он опубликовал, если не ошибаюсь, по-моему, там Гитлера, по-моему. Да. При этом он параллельно сторонник и член какой-то левой организации. Ну, вы понимаете, какой винегрет у него в голове? То есть этот человек просто радикал. Ему не важно быть там правым или левым. Такой готов на все. То есть любое безобразие, которое будет в его городе, он там будет в первых рядах. И при этом и мама его кормит, и он не под наблюдением. Я не знаю, может быть, органы за ним следили, но в чем-то я сомневаюсь. Но вот таких очень много. Таких очень много. В мегаполисе, в Москве, я смею предположить, что их очень много. Просто я не понимаю, почему об этом мы не говорим. Ультраправых, агрессивных очень много в Москве и Московской области.
Очень много.
И они точно так же себя ведут. Огромное количество, конечно, огромное количество. И вот все молчат. Ну, есть у нас там Навальный, там, условно, прав. Я вчера опять сказал, мне вот как-то не дослушал. Мы одно и то же обсуждаем, начиная там с 2005 года. С 2005 года уже было там 5, 6, 7, уже было понятно, что речь идет о ультраправом радикале, который сейчас переоделся, а он теперь в костюме, в галстуке, выходит, там, жестикулирует, там, что-то рассказывает, и все как у порядочных людей. Дочка учится, слава богу, там за рубежом, кто-то еще. И вчера Голованов, я не согласен, с Ромой, Рома хороший парень, но я не согласен, что Навальный не рассчитывает на власть, и иначе бы он не отправил дочь, типа, учиться туда. Нет, это... Он еще как рассчитывает. Более того, он совсем недавно, еще Корнеухов, опубликовал очень смешное выступление. Ютубовское, коронавирусное, кстати. То есть совсем недавнее выступление Навального. Где он говорит, эту власть надо свергать силовым как-то
На эхе Москвы образом. Надо говорить. То есть... А дело не возбудили.
Да, конечно, и все.
Егор Жуков.
Ну, конечно, не возбудили.
А я, давайте тебе просто покажу этот маленький кусочек, просто чтобы не было сомнений у наших людей.
Они хотят оставить голодными там 60 миллионов человек. Такую власть нужно точно свергать прямо сейчас. Вполне вероятно, даже насильственным образом.
Ой-ой-ой, вы не призываете, это, ну, вы просто рассуждаете. Нет,
слушайте, если они сейчас говорят о том, что, вы знаете, ну вот Навальный приобретет себе какие-то политические очки, потому что он предлагал, поэтому черт с ним, пусть они сидят голодные, но тогда такую власть вообще, она заслуживает самого худшего обращения.
Ну, как часто бывает,
Газпром и Дизель можно сказать, все... Нет, я считаю, что им нельзя все это. Вот просто нельзя и все. Нельзя. Есть закон. Поэтому вопрос опять к правоохранительным органам.
Какой закон? Когда не Егор надо... Жуков, находящийся на условном сроке, которому запрещено пользоваться интернетом, по интернету дает интервью Гордону, в котором описывает, как надо свергать власть в России, а наша власть опять делает вид, что ничего не происходит. Тот же Егор Жуков, который работает на «Газпром-Миде». Это что, может, какая-то тайная задача?
Нет, это, вы знаете, в Жуковым еще восхищаются у нас в этой... Я сейчас еще опять не то скажу, будут звонить, жаловаться на меня и писать кляузы. Так вот, откинем эту историю. Жуковым, он симпатичен не только этим... Венедиктовым и так далее. Еще в нашем лагере тоже есть его фанаты, сторонники, поэтому он там, где есть. Вот он может выходить и говорить, что Крым вообще как бы не совсем наш, мы не знаем, там подумаем пистолетов или автоматов и так далее. Это все им можно. Почему? Потому что кто-то решил, что, видимо, это обществу полезно. Наверное, обществу полезно ставить под вопрос, что чей Крым все еще. Ну вот до сих пор, сколько-то лет прошло, там 6 лет, вот давайте еще раз спросим. Мы сейчас возвращаемся. Прям в юбилей в 75 лет, мы возвращаемся к вопросу, нацист это зло или давайте обсудим.
Так, ну, не знаю, я когда думаю, это Стас зло. Ведет конференция, и когда у тебя на полном серьезе гражданин Соколов, любимый историк Эхо, говорит о том, что надо обсудить вопрос реабилитации власовцев.
Да, дело в том, что как раз это часть этого выступления, они не могли, конечно, знать заранее, что он это скажет, но после того, как они все модерируют, там есть и представители, и сотрудники, которые обязаны, и они видят, что там нарушается закон. А там как раз этот гражданин-директор, у нас теперь модно так говорить, гражданин-директор ни много ни мало реабилитировал нацизм, прям вот... в здании ТАССа. Ну, прекрасно. Да. И ничего не произошло. Абсолютно. Ничего не произошло. Он же сказал, давайте обсудим. Нет, давайте обсудим. У нас есть закон или его нет? Нет, если его нет, тогда мы каждый будет заниматься своим делом. Возвращаясь, продолжая твою логику вчера, пока еще не все поняли, как больно и тяжело ветеранам выслушать весь этот бред, который несет Навальный и вся его шайка. Никто пока еще не понял. Я имею в виду ветеранов, которые прошли боевые действия и так далее. На Киркорова условно отреагировали. Это так, к слову, хочу сказать. Ах, Филипп там изобразил ГВДВшника. Это без относительно генералу. Да? То есть генерал как бы выступил за своих, сказал так, извинись, Филипп. Так вот, а где... возмущение и такое же количество публикаций, как по Киркорову. Расскажите мне.
Не, ну ветеран,
мы можем сравнить.
Ветеран это записан.
Киркоров получил там условно 500 там публикаций, что ах, там Филиппа обидели. Он там обидел там условно ВДВ, и сейчас ему там давайте. Вот такая у нас линия. А с ветераном такого нет. Я к чему? Что еще пока ветераны по-настоящему не высказались. То есть если завтра что-то пойдет не так, и Алексей Анатольевич Навальный, его отпустят с извинением, скажут, Алексей, извините, может, у вас побеспокоить, давайте мы сейчас сделаем массаж, стоп, массаж стоп и вперед. Я не знаю, как афганцы у нас отреагируют. Ну, как минимум. Ну, мы не будем просить стариков, которые их там осталось немного, 90-летних. Ну, это бред. Потом с издевкой к внукам. Ха-ха-ха, внук ветеран. Я внук ветеран. С издевкой говорит Алексей Анатольевич.
А что, надо быть внучкой власовца, как собственно?
Я внук ветерана. Понимаете, он может быть кем угодно. Вообще кем угодно. То, что он антисемит, это факт общеизвестный. Тем не менее, с ним здоровается вся рукопожатная общественность. Все вообще здороваются, целуются, обнимаются. Еще до недавнего его там, не знаю, там его как Ксению Собчак приглашали на день рождения, наверное, чтобы его показывать. Вот, посмотрите, какой он у нас красавец. Борется с режимом. Во время борьбы с режимом, повторю еще раз, и много раз, и всегда буду повторять, что Алексей Анатольевич Навальный из маленькой инфинити и двухкомнатной квартиры переехал в 160 метрах, путешествовать по миру, все живут прекрасно с личным фотографом, личным пресс-секретарем, охраной, водителем и так далее. Это во время борьбы с коррупцией.
30 секунд осталось.
Так что я не знаю, это все, к чему это все приведет. Мы посмотрим. Я надеюсь, что все-таки закон есть, а не только на словах.
Я надеюсь, что ты прав, и я вообще не понимаю такого отношения нашей власти, такое спустя рукава. Хочу напомнить слова Владимира Ильича Ленина, сказанные, правда, про революцию, но относящиеся к любому государству. Только та революция чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться. Поэтому, если мы не хотим себя защищать, не хотим защищать своих стариков, то возникает очень много очень болезненных вопросов. Вы слышали блистательного Ильяса? А сейчас подписывайтесь на телеграм-канал «Меркурий», телеграм-канал «Соловьев». Вы нас слушаете на Вести ФМ «Полный контакт» и смотрите на Ютубе «Соловьев Лайв». Ставьте лайки. А сейчас календарь, зарядка, а в 9 утра Владимир Корнилов после новостей.